Том 16, глава 1. Продолжение царствования Петра I Алексеевича. Внутреннее состояние России с 1705 года до учреждения Сената. Характер правления. Кабинет-секретарь Макаров. Зотов. Остерман. Судьба Виниуса. Деятельность Курбатова. Курбатов вице-губернатором в Архангельске. Финансовые распоряжения. Полицейские распоряжения. Госпиталь. Меры против нищенства. Разбои. Заботы Петра о просвещении. Духовенство. Неудовольствие архиереев на монастырский приказ. Дело нижегородского митрополита Исаии. Стефан Еворский. Деятельность митрополитов Иова Новгородского и Димитрия Ростовского. Неудовольствие в низших слоях народонаселения. Состояние Малороссии. Разделение России на губернии. Первое счисление прихода с расходом. Учреждение Сената. Определение его деятельности. Учреждение Фискалы. Комиссары из губернии. Медленность губернаторов. Продолжение шведской войны. Положение завоеванного Прибалтийского края. Женитьба герцога Курлянского на племяннице царской Анне Иоанновне. Дела турецкие. Разрыв с Портою. Действия союзников датчан. Отношение к Англии и Ганноверу. Отношение к Польше. Печальные предчувствия Петра пред началом турецкой войны. Семейное дело. В рассказе о внутреннем состоянии России мы остановились на 1705 году. Мы видели, как с этого года борьба преобразователя и с чужими, и своими усиливается. Страшный враг входит в пределы России, за бунтом астраханским следует бунт башкирский, булавинский, измена Мазепы. Во все это время мы не вправе ожидать сильной внутренней деятельности, важных преобразований. Характер правления остается прежний. Царь по-прежнему в отлучке, изредка приезжает в Москву. Приедет, станет заниматься внутренними делами. И вдруг вести о приближении врага. Царь с досадою покидает важные правительственные занятия и спешит к границам. В отсутствие царя по-прежнему управляют бояре, которые носят название министров. Министры по-прежнему съезжаются в палату, в ближнюю канцелярию, на общий совет, в конзилию. Оказались беспорядки, приедут не все, а потом при взыске отговариваются. Я не был и дело не решал. В 1707 году Петр написал Рамадановскому из Вильны. «Изволь объявить при съезде в палате всем министрам, которые в конзилию съезжаются, чтобы они всякие дела, которых советуют, записывали, и каждый бы министр своей рукою подписывал, что дело нужно, надобно, и без того отнюдь никакого дела не определяли бы, ибо сим всякого дурость явлена будет». Правительственные лица, прежние нам знакомые, по-прежнему сильнее всех. Александр Данилович Меньшиков. Но подле царя является новое лицо, очень скромное, невидное и неслышное, но расположение которого заискивают самые сильные люди. Царь в отлучке из Москвы. Он то в Петербурге, то в Воронеже, то в Азове, то в Литве. Но он следит за всем. К нему обращаются все с донесениями, вопросами, просьбами и жалобами. Все эти бумаги поступают в кабинет царского величества. Царь их все прочитывает, но он то преследует неприятеля, то отступает от него, то переезжает с одного конца России на другой, когда он прочтет ту или другую бумагу, когда даст решение. Прочтя, отвлечется другим, более важным делом, когда опять вспомнит о прочитанном. Но подле него безотлучно находится человек, который подает ему бумаги, читает их. От этого человека, следовательно, зависит, когда подать бумагу, пораньше или попозднее, От него зависит напомнить о бумаге, уже прочитанной. И главное, от него зависит доложить о деле или напомнить о нем в благоприятное время, когда царь спокоен в духе. Этот человек – кабинет-секретарь Алексей Васильевич Макаров. Человек без голоса, без мнения. Но человек могущественный по своему приближению к царю, и все вельможи, самые сильные, обращаются к Макарову с просьбами. Обратить внимание на их дела, доложить о них царскому величеству и напомнить, чтобы поскорее были решены. Для примера, как относились первейшие вельможи к Алексею Васильевичу, приводим письмо Федора Матвеевича Апраксина к нему. «Мой благодетель Алексей Васильевич, здравствуй! Объявляю милости вашей. Вручил я письмо по всемилостивейшего государя через господина адмирала Головина. Пожалуй, мой благодетель, когда вручено будет, вспомози мне о скором ответствовании, в чем имею на тебе надежду». Так уж где послано письмо до милостивейшего моего патрона Александра Даниловича. По возможности, изволь разведать, и по своему приятству ко мне напиши. Приятелям моим, кои обретаются при его величестве, господам питателям и комнатным служителям, и славному богатырю Якиму и всем, кто меня любит, пожалуй, поздравь. Для письмоводства при Петре была ближняя походная канцелярия, начальником которой был всешутейший Никита Моисеевич Зотов, старый опытный излагатель царской воли в указах. Он назывался ближний советник и ближней канцелярии генерал-президент. Несмотря на этот громкий титул, Зотов далеко не имел того значения, каким пользовался Макаров. С 1703 года для иностранной переписки находился постоянно при государе Остерман, сначала невидный, скромный немчин. Сходит со сцены старый, неутомимый работник, думный дьяк Андрей Андреевич Виниус. Петр, державший его прежде в большом приближении, сильно охладел к нему, заметив, что старик нечист на руку. В 1703 году Виниус, угрожаемый лишением всех мест, обратился к Меншикову с подарками, привез ему в Петербург 3 коробочки золота – 150 золотых червонных, 300 рублей денег, а в 7 коробочках золота и в 5000 рублях дал письмо, в котором обязывался выдать по востребовании. Данилыч поступил с ним нечисто. Дал ему письмо для доставления государю, и в этом письме, которое Виниус прочел, было написано, что старик оправдался совершенно во всем. Но в то же время Меншиков отправил к Петру другое письмо, в котором писал, что Виниус, несмотря на свое выкручивание, ни в чем не мог оправдаться. Рассказавши, какие подарки дал ему Виниус, Меншиков прибавил: «Зело я удивляюсь, как те люди не признают себя и хотят меня скупить за твою милость деньгами. Или они не хотят, или Бог их не обращает. А большую дачу дал мне Виниус и за то, что пушкарский приказ и аптеку хотя у него и взять, только бы сибирский приказ удержать за ним. Из чего изволишь познать, для чего такую великую дачу дал? Надеяться от сибирского приказа впредь себе больших пожитков. А прежде много разбил челом твоей милости о деревнях, говоря, что пить и есть нечего». Виниус продолжал работать. Лил пушки, но чувствовал не милость царскую. В апреле 1705 года он писал Петру: «Обрадуй мя своего раба, в печалях погружаема во грядущий праздник воскресения Христа, Бога нашего, обнадежением своей государские милости». Обнадеживания, как видно, не было. Старику стало очень тяжко, другие идут быстро вперед. Молодой переводчик посольского приказа Шафиров в большой милости заведует почтовым управлением, отнятым у Виниуса, а старый служака забыт, в опале. Не он ли умножил казну несколькими сотнями тысяч, нашел руды медные и железные, устроил 4 завода, которые, кроме удовлетворения государственным потребностям, отправляют свои произведения за море, устроил китайский торг, нашел селитру, в 2,5 года изготовил больше 600 пушек, улучшил порох, устроил математическую школу. И за все это вместо награды наложили на него взыскание в 13 тысяч рублей. Чтобы заплатить эту сумму, должен был один двор продать, другой заложить, деньги занять. Опозорен, обнищал. И, наконец, 65-летнего старика послали в Гродно, где целый год был в тяжких трудах. В 1706 году узнали, что Виниус ушел за границу, откуда написал царю оправдательное письмо. Будучи в Гродне, в нашествии неприятелей лишился без мало не всех своих лошадей и людей. Посих во время похода достал скудости ради лошадей и денег. Иные и худосильные, которыми, отъехав едва до Кнышина, в том месте обессилели и от бескормицы стали. И я, видя себя в таком опасении, нужную смертью погибнуть, или в руки достаться неприятелю, принужден к прусской границе удалиться. Старик соскучился по России, просил позволения возвратиться и получил его в 1708 году. О возвращении своем он так уведомил царя. «Приял резолюцию, паки в недра святые Восточной Церкви, и под кров вашего величества славного милосердия в Датисе, через океан Северный, к Архангельской порте, и град Москву до Стегох. Но убрете домик мой запечатан, деревни описаны, книги ими же некогда вашему величеству служих, и в горестях своих довольную приях утеху взяты». Виниус просил возвратить ему все взятое, получил и опять стал служить книгами. Через 2 месяца по возвращении по царскому приказанию перевел трактат механики. Объявляя об окончании труда, просил прощения за медленность по старости и недугам, особенно по трудности материи, в которой некоторых имен без лексикона перевести было трудно. Деятельность Виниуса прекращалась. Все сильнее и сильнее становилась деятельность знаменитого прибыльщика Курбатова. Мы видели его деятельность в звании дьяка оружейной палаты в феврале 1705 года, он был сделан инспектором ратуши. То есть представлен в челе финансового управления в целой России. Прибыльщик на своем месте. Письмо за письмом шлет он к царю, вскрывая злоупотребление, указывает новые источники доходов, не щадит сильных людей, опираясь на могущественного милостивца своего Меньшикова. Неизвестно, к какому времени относится доклад Курбатова Петру. «Молю тебя, государя, повели мне, видя, где мочно учинить, какие в котором приказе прибыли, или какие в делах поползновения судьям наедине доносите безбоязненно. И о которых 2 человеках в помощь мне милости я у тебя, государя, просил. Умилися, государь, ради милосердия Божия. Даруй мне их ради истинных услуг тебе, государю, и повели мне сказать о них указ твой. Благоволи в надежду всех поступок моих сде подписать своею государевую рукою. И истинно желаю работать тебе, государю, без всякого притворства, как Богу». Петр подписал на докладе. «Доносить доброе дело самим, только надобно, смотря по человеку, о чем и приточник. Обличение нечестивому мозоли. А у 2 человеках говори Федору Алексеевичу Головину, чтобы он сделал». Уже в марте 1705 года Курбатов писал Петру. «Тихон Никитич Стрешнев изволит принуждать, чтоб 10-ю деньгой обложить вновь гостей и гостиных детей. Они милости просят, чтобы их обложить в ратуше. Нам приносят многую жалобу, что растащены все врознь. 10-е деньги сбирают мимо ратуши в разных приказах, отчего им не без утеснения. А повеление вашего величества нам, дабы со всеми околичностями усмотреть ратушу, в чем истина, как Богу, равно желаю тебе, государю, услужить. И надлежит не точью одних гостей обложить, но усмотрев, и всех слобод торговых людей для того, что в прежних окладах немалое есть усмотрение. Кому мощно платить 100 рублев, тот платит 15. А убогие отягчены». В наказных статьях, данных Курбатову, было сказано: «Надлежит рассмотреть ратушу московскую со всеми ее околичностями и, что возможно еще, прибавить прибыли без тягости народа. Города, которые можно вместе с Москвою так уж где осмотреть, а прочие потом, как возможно, обнять. Един по-другом осматривать и ставить на мере. Курбатов принялся за дело. И в октябре того же 1705 года донес государю. «Вашего Величества повелением вручено мне с товарища ратушное правление. Велено осмотреть ратушу со всеми ее околичностями. Многие в том надлежит труд того ради, что никакого нет в ратуше правого усмотрения вин ради таковых. Первое, что не точью сначала состояние ратуши, но еще с 206 года, в скобках 1698, с которого им то чинить велено, книг московские таможни по сей год в ратушу не взято, и бурмистры не считаны, и премногое есть доимка». Также и питейные прибыли многих же годов бурмистры не считаны, в чем усмотрел я, что их милость бурмистры друг другу тяготы носят. Второе. В городах от бурмистров премногие явились кражи вашей казны, и в розысках бурмистры говорили, объявляя у черных сбором книгах, которых не подают в ратуши, а подают белые, написав как хотят с великим уменьшением. И во всех городах такие книги есть, которые уже многие и вынуты, и для собрания таких книг хочу послать во все города, а в иные и посланы. И таким клятвопреступникам, крадущим вашу казну, что чинить? Да повелит мне ваше величество в страх прочим о самых воровству производителях учинить указ. Да воспримут смерть, без страха же исправить трудно. Ей-ей, государь. Превеликое чинится на Москве и в городах в сборах воровство. Третье. Подьячие ратушские – превеликие воры, и всякое выше означенным ворам чинят в их поползновениях помоществование, и имеют себе повытья за наследство, и берут премногие взятки. Еще ж дают в города знать, да опасаются нашего правления, и о таковых, государь, что чинить? Поступаю и так при помощи Божьей. Не зело им в угодность, но приемлю ненависть от их патронов. Понеже имеют едва не всякий у себя дядек. Курбатов приводил примеры, какие средства употребляют частные люди для собственных выгод против выгод казны. Человек Кирилла Киреевского, пришедший в деревню к белевским бортникам, говорил: «Вам, бортникам, конечно, за государем не быть, а быть по-прежнему за помещиками. А на Меншикова в том не надейтесь. Разве двое их за рубеж в иное государство уйдут?» Дворовый человек княгине Урусовой, приехав к ним же на мирской сход, сказал: «Как приедет к вам из канцелярии медового сбора описчик для описи бортных, и вы бортниками ему не сказывайтесь, и в том на прибыльщиков не надейтесь». За государем вам никогда не бывать, а быть за боярыню». В 1705 году Курбатов доносил неопределенно о премногом воровстве. В 1706 уже указывает прямо на лица и на суммы украденные. 4 октября он писал государю: «За градскими бурмистры премногое воровство через мое бедного усердие сыскано. В одном Ярославле украдено 40 тысяч рублев». На псковичей Никифора Ямского и Михаила Сапунова сыном и на иных лучших людей доносят, что во время точью шведской войны украдено ими пошлин и питейной прибыли с 90 тысяч рублев и больше. Они же, воры псковичи, посланным с Москвы надзирателем,